во Вриндаван, чтобы сообщить через него своему народу, что он скоро вернется и что он всегда помышляет о них. Блаженный Шука сказал: так поверял свое сердце Нанда посланнику Кришны, Удхаве. И такая тоска вдруг охватила Нанду, что не мог он уже промолвить ни слова и сидеть недвижимо. И сидел недвижимо, не поднимая глаз на сыновьего посланника. А у жены его благородной Ешоды при упоминании имени Кришны проступило молоко на груди. Удхава почтительно склонился перед Нандой и Ешодой, сложив у лица ладони, и молвил: «О, благородный государь с государыней! Хотя и чтите вы великим почетом всех до единого людей, но никто на свете, кроме вас, не достоин большего почитания, ибо вашими мольбами и любовью явился на землю единосущий Господь Вседержитель. Оба они, Кришна и Баладева, семя и лона Вселенной, единый Творец и творческая сила. Они пребывают в сердце каждого живого существа. Их воле подчиняется всякое сознание. С их соизволения движется и покоится все сущее. Всякий нечестивец и злодей, если в миг смерти он хотя бы вспомнит о Кришне, тотчас искупит все свои грехи и в облике светозарном, как солнце, вознесется в нетленное царство Духа. Что до вас, любезный Нанда и Ешода, то вы ни на миг в думах своих не отрывались от Всевышнего, сошедшего на землю сыном человека, и всегда служили ему мыслью, словом и делом. Может ли быть кто-либо более благочестив, чем вы? Недолго осталось ждать вам, благородный Нанда и Ешода. Скоро любезный вашему сердцу непогрешимый владыка вернется во Враджу и наполнит радостью ваши души. После гибели Камсы, врага рода Едавов, ничто более не удерживает Кришну в Матхуре. Скоро он явится во Враджу, родную свою обитель, в объятия отца и матушки. Вам не о чем печалиться, дорогие. Не может быть разлучен с Кришной тот, кто все время думает о нем. Как огонь сокрыт в дереве, Кришна сокрыт в любящем его сердце. Господь Единосущий равно почитает всякое чадо свое, никого не презирает и не обожает, не возвышает в глазах своих и не принижает. Свободный от тщеславия, он почитает всех и каждого ласкает своей милостью. Всевышний не рождается и не облекает себя в плоть. Ему чужды узы родства. Ни одна живая тварь, ни мать ему, ни отец, ни жена, ни отпрыск, ни родич. Но роднее его у нас нет никого. Ему нет причины являться в тленный мир. Нет дела, ради которого он покидал бы свое царствие и рождался человеком, небожителем или зверем. Не сходит он сюда лишь забавы ради, доставить удовольствие себе и верным слугам своим, во всем с ним, во всем на него уповающим. Он играет свойствами природы, спокойствием, возбуждением и помрачением, всегда оставаясь свободным от их влияния. Будучи сам не рожден, Кришна, задействовав свойства природы, творит, поддерживает и уничтожает зримое многообразие. Подобно тому, как человеку, кружащемуся в танце, кажется, будто земля вращается вокруг него, душа, облегшая себя в оболочку, мыслит себя действующим лицом, хотя всего лишь наблюдает за работой ума. Кришна отнюдь не ваш сын, но высший владыка, отец, мать, семя, все движущееся и неподвижное, великое и малое, что дано нам в ощущении в прошлом, настоящем и будущем, существует не само по себе, но волею нетленного владыки. Кришна – основа бытия, единая душа, сознающая все во все времена. Блаженный Шука продолжал. До самого рассвета, о царь, проговорили великодушный Нанда и посланец Кришны, благородный Удхава. Когда небо озарилось первыми лучами солнца, жены пастухов пробудились ото сна и к своим дневным хлопотам зажгли светильники божествам и отправились в хлевы за утренним молоком. Золотые обручи звенели и плясали на руках пастушек, когда взбивали они мутовками свежие сливки, а жерелья на женской груди качались и блистали в сумраке лампад, а на нарумяненных щеках их играли отблески золотых серег. Жены пастухов пели о подвигах лотосоокого Кришны, и песни сливались со звуком пахтания, разгоняя тоску и горькие мысли о разлуке с любимым. А когда солнце взошло над Враджою, взору ее жителей предстала золотая колесница, распряженная у ворот государя Нанды. «Что за важный гость пожаловал к нам?» — спрашивали друг друга удивленные пастушки. И сами себе отвечали: «Это верно колесница Акруры, того самого посланника Камсы, что увез от нас в Матхуру нашего лотосоокого Кришну. Что ему еще надо от нас? Он забрал у нас душу, теперь хочет забрать наши тела, чтобы растопить ими погребальный костер для своего усопшего господина». Пока женщины терялись в догадках, на крыльце государева дома появился Удхава, только что завершивший свои утренние обряды. Хари Кришна, глава 46 закончена. Есть? Может быть, в интернетах? В Ютубе, может быть, есть что-то? Радхиканама. Ну, давайте. Радхиканама пишет. Ну, давай. Вчера на лекции вы говорили о том, что предметы правильнее рассматривать как явление. Получается, что если понять единство предметов и явлений, то можно избавиться от мышления в категориях причин и следствий. Да? Тут просто терминологическое уточнение. Предмет — это буквально переводится то, что находится передо мной. Перед мета, передо мной, с греческого. Явление — это то, что мне явлено. Когда мы говорим предмет, мы упускаем из виду, ну, на этом не делается, собственно, акцент, что предмет существует не сам по себе, а явлен мне. Когда мы говорим явление, то мы делаем акцент на том, что это нечто не само по себе существует, это не сущность, не существо, а лишь то, как мне это явлено. Явление или феномен на греческом, да, а есть еще идея. Идея предстает перед нами в виде явлений, то есть является. Предстает или является. Собственно, так. В самом понятии явлений заложено то, что есть некая сущность, но то, как я ее воспринимаю, это явление. То, что я вижу, это не то, как на самом деле, а это просто мне явлено. Это первое. Второе явление более широкое, более полное, что ли, понятие, чем предмет. Обычно мы под предметом понимаем какую-то вещь. Когда мы говорим явление, то мы добавляем такое измерение, как время. Явление — это нечто, существующее во времени. Когда мы говорим предмет, ну это просто вот трехмерный предмет. Кроме того, когда мы говорим предмет, мы, как правило, понимаем это как данность, то есть нечто, имеющее заданные размеры, имеющие фундаментальные характеристики — массу, размеры, цвет, запах, нечто, что не зависит от моего восприятия. Когда мы на то же самое указываем, как на явление, то мы добавляем время, и тогда этот предмет, он уже не вещь, а некая размытая картина. И в этом смысле свойство явления зависит скорее от наблюдателя, а не от самого предмета. Ну и тут несколько акцентов. Во-первых, это является нам, а не просто существует. И во-вторых, явление — это не только вещи, но и, например, события какие-то. Тоже явление. Более полный охват. Когда мы говорим явление, то мы имеем в виду, что есть некая идея, которая просто нам явилась в том или ином виде. Ну, например, мы говорим книга, да? Если мы делаем акцент на предметности, то мы какие-то свойства перечисляем. Там 1000 страниц, 20 сантиметров на 30 сантиметров, 2,5 килограмма веса. А мы забываем при этом идею. Когда мы говорим о книге как об явлении, мы сразу закладываем в это понятие идея, и это уже идея книги. А книга может к нам явиться в любом виде, не обязательно в бумажном. Она может быть аудиокнига, та же самая, но в виде звука, а не в виде бумаги. И буквенных символов. Она может быть в электронном виде, то есть это уже не бумага, а какой-то экран. Да и мало ли как. Та же бумажная, но в другом формате. Вот. То есть мы понимаем, что книга — это не то, что перед нами. Книга — это некая идея, которая принимает форму. Форма может быть любая. Так мы можем понять, что вообще любой предмет — это лишь частный случай некой идеи, которую нельзя осязать. Например, коврик для йоги. Если мы говорим, что это предмет, то мы сразу говорим, вот он черный, резиновый, там, твердый, мягкий. Когда мы коврик для йоги обозначаем как идею, то тогда он может быть любого цвета, может быть тряпочный, там, большой, маленький, какой угодно, да? Вот поэтому нас призывают переместись из мира предметов в мир явлений. Когда мы переносимся в мир явлений, мы сразу понимаем, что за каждым явлением стоит идея, которая является, собственно. Вот эта идея, и мы тогда уже постепенно мигрируем в мир идей. Мы уже воспринимаем мир как идеи, которые символически предстают перед нами в виде бумажной книги, резинового коврика, деревянного пола. Но это все идеи. На самом деле, то, что мы воспринимаем чувствами, это график идеи некой. Как когда кто-то вот торгует криптовалютой, да, он смотрит на график, там, в крипте что там, свечки, да, рисуются, или какие-нибудь закорючки, волны. Вот эта линия, она не сама по себе, А это отражение курса биткоина к доллару. Это график развития отношений биткоина к доллару. Но мы воспринимаем курс или отношение биткоина к доллару, воспринимаем глазами в виде какой-то волны или каких-то свечек. Вот когда мы перемещаемся в мир идей, мы начинаем мир воспринимать как график твоих отношений с некими идеями. Вот эти все коврики, книги — это все визуальный график. Этот график может быть и звуковой. То есть мы себя окружаем графиками или изображениями, или, как мы говорим, явлениями. Мы себя окружаем графиками своего отношения к природе. И, соответственно, мы живем в мнимом или в графическом мире, который сами себе рисуем. Человек непосвященный, он посмотрит на вот эти зеленые и красные свечки торговые, да, скажет, ну это какие-то прямоугольнички, которые одни зеленые, другие красные. Ну, ребенка спросит, что ты видишь? Он скажет, зеленые, красные прямоугольнички с хвостиками снизу и сверху. Человек понимающий, человек вхожий в идею, скажет, ну, вот здесь вот биткоин подорожал, здесь он подешевел. Вот на четырехчасовых графиках это так выглядит, на часовых графиках сяк выглядит. И в целом вот он дорожает. Он за изображениями видит идею. Вот трансцендентная дисциплина нас призывает за всем этим миром видеть идею, а не просто квадратики, графики, ну, какую-то идею, да, как курс биткоина там, или какой-то еще. Так мы постепенно мигрируем из вещественного, грубого мира в более тонкий, в мир идей. А мир идей — это и есть духовный мир. А далее мы перемещаемся от каких-то простых идей, типа родители, родина, каким-то более трансцендентным, что ли, идеям. Это вера, любовь, преданность, причинность, следственность, какие-то неосязаемые идеи, которые здесь вряд ли имеют свое выражение. Хари Кришна. Так, ну что, давайте. Угу, от Назара. Друг с двумя посвящениями в Шри... Так, Назар пишет. Друг с двумя посвящениями в Шри Чайтанья Сарасватмат при прохождении военно-врачебной экспертизы был отправлен в психиатрическую больницу по диагнозу расстройства адаптации на стационарное лечение. Под антидепрессантами, он под антидепрессантами долго спит и не может зайти на утренний эфир, поэтому просил спросить, как правильно вести себя в психбольнице. Ну, смешного мало, я сам в психбольнице провел 10 дней на обследование. Это было в 1984 году, большинство из присутствующих тогда даже не были в задумке. А тогда шла война между СССР и Афганистаном. И мне очень не хотелось идти на эту войну. И поэтому я купил накануне врачебной комиссии справочник по психиатрии. И нашел годный себе диагноз. И вот 10 дней я жил с этим диагнозом. Мне поставили Сейчас я скажу, как это называлось. Шизоидная психопатия с элементами религиозного бреда. Меня в армию не отправили, слава богу. Вот. Как себя вести? Ну, поскольку это была психбольница, но отделение для призывников, там просто исследовали. То есть там ничем не кололи, а просто смотрели, годен человек или нет. Как себя вести, подать. Ну, у меня нет собственного опыта. Я, собственно, не тот, кого можно спрашивать, как себя вести, если тебя колят и пичкают. Отказаться никак нельзя. Я так понимаю, это на Украине. Человек не хочет отправляться на войну. Ну, первое, что приходит на ум, это не принимать. Если это таблетки, как-то там куда-то прятать, потом выплевывать. Вот. Смотрели фильм «Полет над гнездом кукушки»? Там герой Джека Николсона. Вот. Прятал эти таблетки куда-то под язык или туда за щеку. Вот. Если это укол, то это сложнее, да? Если его колют. Вот Назар, он под антидепрессантами, его колют этими депрессантами или таблетки дают? Если таблетки дают, значит спрятать и выплюнуть. Если колют, это сложнее. Я могу сказать историю не из своего опыта, а из опыта человека, который покинул уже наш мир. Это Ананта Шанти. Ананта Шанти Прабу. Это единственный ученик Свами Махараджа в России. Вот когда Свами Махарадж приезжал в 1971 году в Россию, его ученики, которые с ним были, они познакомились со студентом Института иностранных языков Анатолием Пиняевым. Ну и пригласили его в номер к Свами Махараджу. И тот получил инициацию и стал проповедовать. И в 81-м году его поймали и тоже отправили в психбольницу. Он сидел в Смоленской крытой тюрьме, но внутри психбольницы. То есть тюрьма, а внутри еще и психбольница. Вот. И его все время кололи, так в советское время называлось, класть на крест. То есть его привязывали, прям буквально такое распятие, привязывали всеми конечностями, и 4 укола делали галоперидол. И человек в таком состоянии, как будто его мешком избили, находился. И вот он говорил, что он повторял мантру, и ему на 16 кругов требовалось сутки. Но он все 16 кругов повторял. Вот. И так продолжалось, пока Горбачев в 88 году не выпустил политзаключенных и узников совести, которым Ананта Шанти относился. Вот. И вернулся в Москву. Ему какое-то время понадобилась адаптация. Вот. Я его встречал на вокзале. Поехали мы к Яге. Такая. Сейчас до сих пор она живет, бабушка. Ей уже давно за 90. По-моему, она еще живет. Вот. Но он ничего не мог сделать. Лежал он на кресте на этом. Под галоперидолом. А как правильно себя вести в психбольнице? Значит, это вопрос довольно общий. Поэтому можно только дать общий совет. Если были какие-то детали, то можно было бы с деталями поработать. Поскольку вопрос общий, как себя вести правильно в психбольнице, нужно вести себя так, чтобы тебя выпустили. А вот что для этого требуется? Ведь в больницу сажают для каких-то целей. Я так понимаю, что его посадили в больницу, а в назидание другим. Ребята, если вы хотите, в нашей юности это называлось «откосить от армии». Если вы хотите откосить от армии, то имейте в виду, что альтернатива будет психбольница. Сами выбирайте. Потом ему назначили антидепрессанты. Это значит, что на врачебной комиссии он как-то себя буйно вел. Значит, какая у него сейчас задача? Это убедить своих карателей, что он уже не буйный, но в армию он все равно пойти не может, потому что с ним может случиться рецидив. Он может взять автоматы и расстрелять сослуживцев. Но при этом он сейчас не буйный и может проходить лечение дома под присмотром, например, родных, и каждый месяц, там, каждую неделю, я не знаю, как назначат, являться и подтверждать свою болезнь, но не буйную фазу. Как-то так. Вот, собственно, так. Ну вот когда меня тестировали, значит, у меня же тоже была задача не остаться в больнице, не чтобы меня с четвертого этажа, где экзаменовали призывников, переместили на третий этаж. Видимо, так было специально сделано. Мы все жили на четвертом этаже, там где-то 40 человек, кто хотел откосить от армии. А это четырехэтажное здание, на третьем, втором реально больные находились. И вот лифт, когда опускался, мы видели такой блик, такой срез картины, что же нас ожидает, если нас признают невменяемыми. Там просто картина Босха. Вот если кто... Брюгеля или Босха, вот посмотрите картину, вот примерно такое было. Вот надо поставить задачу. Вот. И по истечении 10 дней была комиссия психиатров. Там задавали всевозможные тесты. Значит, я помню один из них. Это дали карточки, картинки. Там просто мешанина. Какие-то человеческие фигурки, мальчики, девочки, мячики, самолетики, машинки. Ну, в общем, целая такая карта с картиночками. Вот, и попросили их разложить по категориям. Ну, там, например, дети, взрослые, транспортные средства, бытовая утварь, что-то, домики. Вот, я, значит, у меня было всего две категории. В одной категории одна карта, там был нарисован петушок. И вторая категория — это вот целая стопка таких карт. Когда меня спросили, по какому принципу ты разделил одну карту с петушком, а дальше все автобусы, самолеты, девочки, мальчики, я говорю, что вот если вот то, что на этом нарисовано, бросить о пол, все это разобьется на мелкие фрагменты, и петушок это склюет как зернышки. Мне сказали: хорошо. Хочешь ли ты служить в армии? Я ответил: очень хочу. Только дайте мне автомат. Меня отпустили. Вот. А вот из 40 только троих. Троих не отправили. Тогда был дефицит живой силы в Афганистане. Ну, война уже вовсю шла. и здорово гибли. Как раз американцы афганцам стали поставлять стингеры, ракеты, которые могли сбивать вертолеты. А там вертолеты — самые главные транспортные средства, потому что это горная страна. Вот. И я решил не идти. Но вот нас трое, кто не пошел, один реально был тронутый, а вот двое сумели откосить. Вот. Ну так. Так что вот так. А, Назар пишет. Наверное, для начала отправят на обследование. А, так. Так, Назар, да. Да, ну, с двумя посвящениями, ну, не знаю, как-то. В общем, надо выйти и убедить, что ты больной, но не буйный, и попроситься или как-то сделать, чтобы тебя на домашнее лечение отправили. Больше тут ничего не посоветуешь. Так, дальше Рад пишет Мадхусудан. Так. Красота может быть навязана кем-либо. Что есть стандарты красоты в мнимом мире и чем обусловлен эстетический вкус? Хороший вопрос. Часто мы ведь слышим, у каждого свое понятие о красоте. Можно ли воспринять этот вкус к подлинной красоте? Дело в том, что в этом мире мы делаем подмену понятий. Мы желаемое выдаем за красивое. Когда кто-то говорит, о, какая красавица, или о, какая красивая вещь, он подразумевает автоматически, что мне это хочется. Когда кто-то говорит, вот эта красивая вещь, подразумевается, что я хочу ее использовать. К красоте может быть три отношения. Первое – потребительское, красивое, значит, мне надо это заполучить, заработать, украсть, использовать, потребить. Может быть, безучастное отношение. Да, вещь красивая, но меня она никак не касается. Это положение гьяни или маевади. Они безучастны к красивому. И может быть отношение благоговейное, отношение как к объекту служения. Это красивое, значит, я буду перед этим преклоняться. Вот путь преданности — это отношение к красоте как к объекту поклонения, а не как к предмету потребления. Вот когда у нас отношение к красоте как к предмету потребления, вот тогда красота распадается на множество относительных образов и понятий. В зависимости от того, как мы обусловлены, если я комар, то я красивым считаю комариху. Если я бегемот, бегемотиху. Если я человек, то человеческую женщину. Это относительная красота. Почему относительная? Она обусловлена моей похотью или моим желанием потреблять. Но когда у нас происходит вот это революционное изменение сознания от потребительства к самоотдаче, тогда красота становится единым стандартом. Это Господь Бог. Причем тот, кто стоит над Господом Богом. Потому что Господь Бог, как символ власти, не вызывает чувство очарования, а вызывает чувство благодарности, страха или трепета, благоговейного трепета. Вот когда у нас красоте отношения слуги и господина, то по мере очищения этого отношения от налета трепета, благоговения, уважения, благодарности, когда вся эта шелуха спадает и остается только восторг, восхищение, тогда образ Абсолюта из размытого становится более и более и более четкий. Это образ Кришны, чарующей красоты Шьяма Сундары. Вот. А так, то, что мы в этом мире называем красотой, это просто объект похоти. Объект похоти. Как голодный, ему что-то кажется, ему все кажется вкусным, когда он поел, уже не все кажется вкусным, а когда объелся, ничего не кажется вкусным. Также здесь красота относительна, она пока есть похоть, это что-то кажется красивым, а когда похоть пропадает, это некрасивое. Так, наверное, для начала отправляет на обследование. Так, это Назар пишет, на обследование, то есть его обследовали и отправили в психбольницу, а потом будет новое обследование, уже не военно-медицинское, а просто медицинская комиссия. Ну, у меня опыт только один, я нашел справочник по психиатрии, по судебной психиатрии, посмотрел симптомы, выбрал себе какое-то заболевание, которое врачи легко смогут определить, им не надо будет ломать голову. То есть вот есть некое заболевание шизоидная психопатия. Это не шизофрения, потому что шизофрении оставляли в больнице, а с психопатией отправляли служить. Там разные категории были. Поэтому я выбрал среднее. Вроде это не шизофрения и не совсем психопатия, потому что психопатия у всех. А это шизоидная психопатия. Вот попробуйте найти симптомы шизоидной психопатии. Ну что я имитировал, когда мы ходили по коридору, из палат выходили, гуляли по коридору, я переворачивал картины на стене. А там нянечки, они записывали, такие шпиончики, они потом врачу рассказывали, что какой призывник делает. Вот меня они спросили, а почему картины переворачиваете? Я сказал, что картины — это порталы в другой мир, и я боюсь, что меня туда затащат. Ну хорошо, галочку мне ставят. Ну, что-нибудь такое придумайте. Вот. Потом что? Я знал, что нянечки обходят нас в 6 часов утра, смотрят, что там. Я, значит, перед тем, как нянечки обходили палаты, я залезал под кровать и делал вид, что я там спал всю ночь. А на кровать клал книжку. Меня спросили, а почему под кроватью? Я говорю, что книжка, она больше достойна сна, потому что ее все читают, она устает. Ну, надо было как-то выкрутиться. Ну, в конце концов, не воевать же за свободу афганского народа. Да. Такие вот какие-то вещи. Так, после галоперидола, как правило, добавляют аминозин для полного эффекта, но круче всего были уколы серы, помню. Вот Макс поделился своим опытом. Я, к сожалению, не имею такого опыта, к радости, да. Так, Назар, можно ли считать стремление делать все просто красиво стремлением к истине или к Кришне? Ну, в общем, да. Вот этот вот перфекционизм, это сродни бескорыстного действия. Кришна же начинает гиту, и вообще лейтмотивом проходит идея в Бхагавадгите: действуй бескорыстно, поступай бескорыстно. А вот перфекционизм — это как бы отрыв от прагматизма в сторону идеализма. В общем, можно и так сделать. Если тебе надо что-то сделать и продать, например, да, ты делаешь какой-то горшок или ремонт, и, в общем, так сойдет. Главное, чтобы клиент заплатил. Это естественно в нашем мире. Но вдруг тебя одолевает приступ перфекционизма. Ты ночи, дни напролет доводишь что-то до совершенства. Ты уже знаешь, что за это тебе не будет благодарности, не будет отдельной платы. Но ты хочешь довести это до совершенства. Это очень близко к идеализму, это очень близко к идее преданности. Ты служишь не потому, что Высшее тебя возблагодарит, а потому что ты хочешь, чтобы оно было еще более совершенным, еще более, извините, идеальным, хотя более идеальным не может быть, но довести до совершенства — это очень близко к преданности. И дух преданности в этом тоже раскрывается. Хари Кришна. Да, стремление к истине, к Кришне. Так, ну что, что у нас? Десерт, Андрей?
Свежий.
Да, свежий, давайте.
Пожалуйста. Откуда берется энергия? Возможно ли, что энергия конечна?
Хороший вопрос. Это Андрей пишет?
Нет, Никола.
А, неважно. Энергия, смотрите, что такое энергия? Энергия — это сдвиг... Энергия — это напряжение в поле. Мы, по-моему, вчера даже говорили об этом. Есть безмятежность, она называется, или бытие, она называется брахман. Всеобщее бытие, всеобщий дух, как хотите называйте, некое безмятежное поле. Дальше в это безмятежное поле внедряется некий разряд. И от этого разряда безмятежность приходит в волнение, в колебание. И вот напряжение или отголоски вот этого разряда, который получило безмятежное поле, вот это вот напряжение, это и есть энергия. Когда-то она уйдет, но она уйдет не потому, что все утихнет, а потому что тот, кто пустил вот этот первый импульс, приведший материю в волнение, он просто этот импульс заберет. Он заберет в себя, и материя снова станет безмятежной. И как только материя становится безмятежной, она и есть дух. Материя, что такое материя? Это дух, пришедший в колебание, в состояние колебания. Так вот это колебание задает... сверхсущность, сверхсубъект. В философии это может называться мировая душа, сверхразум или высший разум, высшее разумное начало, ну или Бог. Вот он приводит безмятежность в волнение, потом забирает. Как забирает? Он в каждую частицу колеблющегося мира входит самостоятельно, и потом он в себя просто это все забирает, и оно останавливается. Когда материальное творение разрушается, то параматма, она выходит из материального творения. А параматма присутствует только, когда мир проявлен. Когда мир перестает быть проявленным, то и сверхдуша выходит из него. Поэтому наука никак не может понять, а что, собственно, колеблется. Все, что мы с вами наблюдаем, ну, мы говорим, вот предмет, но если мы начинаем углубляться, мы выясняем, что на самом деле есть только колебание чего-то. Это просто очень плотное колебание, которое я воспринимаю как цвет, запах, твердое, мягкое. И когда мы начинаем еще глубже углубляться, вдаваться, мы находим молекулы, которые колеблются. Молекулы состоят еще из колеблющихся частиц, из атомов. Атом состоит тоже из колеблющихся частиц. Это массивное ядро и энное количество колебаний этого ядра. Мы их называем электроны, но это такое колебание. То есть электронов как таковых нет, они не вращаются, это просто некое напряжение. Вокруг массивного ядра есть некое напряжение. Мы это напряжение или облако напряжения называем электрон. Если мы начинаем расщеплять дальше атом, происходит, как мы знаем, огромный всплеск энергии, в каждом атоме заложена непонятно откуда такая сила, что как атом может там город разрушить. Да? Выясняется, что там есть очаги колебания, а между ними бесконечное пространство, которое совершенно пустое. Если мы дальше уже не начали, вернее, субкварки, да, вот если мы еще частичку колебания расщепим, опять выяснится, что это не какой-то очаг, а внутри пустота. И куда бы мы ни сунулись, мы везде видим пустоту и колебания. А вот колебания чего, мы никак не можем понять. Ученые никак не могут понять, а что же, собственно, колеблется. Понимаете, когда мы смотрим на колебания воды, мы видим вот эти самые волны. Вот мы бросили камень, и от очага попадания расходятся кольцевые волны. Мы эти волны видим, но мы при этом понимаем, что колеблется вода, что волна — это всего-навсего состояние, кинетическое состояние среды, воды. А вот в случае с фундаментом материи, что колеблется, непонятно. Когда мы расщепляем вот это самое колеблющееся, выясняется, что колеблется колебание. Еще что-то колеблется, плюс пустота. Непонятно. Колеблется сознание, дух. И вот когда оно приходит в колебание, мы это колебание, мы есть сознание, воспринимаем как материю. То есть материи как таковой нет. Есть просто колебание меня. Но ученые не могут это понять, потому что сознание нельзя зарегистрировать приборами. Сознание нельзя измерить. У сознания нет протяженности, массы. Сознание колеблет, но само по себе оно не имеет свойств этого колебания, не имеет физических свойств. Точно так же, как аналог этому, это фотон. Фотон — это частица света, которая не имеет массы, статической массы, массы остановки, не имеет размеров, оно колеблет все остальное, но само по себе оно не имеет массы, да? Можно сказать, что имеет спин, направленность, поляризацию волны. Вот. Но вот сознание, оно такое, оно колеблет само себя, и вот это колебание себя воспринимает как материальный мир. Вот примерно так. А, что там дальше? Все? Да, там было продолжение. Энергия конечна. А понимаете, у энергии нет. Энергию нельзя измерить. Вот. Можно измерить отдельный импульс, но само по себе энергию нельзя измерить. Почему? Потому что суммарно вся энергия — это ноль. Вот как эта безмятежность выходит из состояния покоя, значит, появляются отрицательные напряжения, положительные напряжения, но в сумме это всегда ноль. Поэтому совокупно, если мы будем измерять энергию, это всегда ноль. То есть как ноль никак нельзя измерить, да? Но отдельные участки, да, можно измерить. и измеряется в джоулях. Вот. Ну, сила, точнее. Что такое сила? Сила — это то, что... Это некая прокладка между мной, сознанием, и материей. Я через силу могу чувствовать материю, могу ее регистрировать. Вот силу можно измерить, ну или энергию. Так, что там Андрей пишет? Так, ну вот это мы на завтра Мадхусуду наставим, что значит оказывать должное почтение. Мы это столько раз обсуждали, ну завтра я подготовлюсь. Ну, давайте на завтра. Мы же не торопимся жить. А, ну еще вечером, да, потому что уже 9 часов. Нужно подготовиться к главному событию дня. Ну, вот. Тут картинку выложили. Картину Босха. В нашем чате пхаевском. Посмотрите. Вот. Очень похоже. Его у нас называют Босх, а вообще Бош. Немцы, немецкий художник Бош. Иероним Бош. Вот такое мог нарисовать только тот, кто это видел. Просто так ты такое же не выдумаешь, да? Видите, да? Можно в землю преданности. Ну да, как иллюстрацию.